чтобы мы могли продолжить слушание Слова Божьего. Хотя, может быть, немножко будет трудно, но я верю, что Господь дарует благодать свою, укрепит и даст силы и благословит нас. Мы хотели бы сегодня рассмотреть третью тему и задать вопрос. Как выглядит все с харизмами, с дарами благодати, на которые харизматическое движение ложит очень большую ценность? Мы уже слышали, харизма – это греческое слово, которое обозначает дары благодати. Сегодня мы будем большинство заниматься тем, чтобы узнать, что обозначает дар благодати, где написано это в Священном Писании, для чего они и какие дары благодати остались навсегда в церкви, а которые были временными, проходящими тогда в апостольской церкви. И это очень большой пункт. Библия всем верным христианам говорит, что, например, пророчество, говорение на иных языках и чудотворение и исцеление были проходящими. Они оставались не навсегда. Но люди, которые часто пользовались лжепророчеством, они говорят, эти дары Духа Святого и сегодня еще есть. И часто люди, которые истинно веруют, они говорят, что некоторые дары присутствуют и есть сейчас. И мы должны иметь в этом ясность, и мы не должны об этом молчать. Но самый большой вопрос, действительно ли так, что пятидесятническое и харизматическое движение говорит, мы являемся главой всемирного пробуждения, и Бог даровал нам те дары, которые происходили в апостольской церкви, которые прославляют Бога и служат Ему через эти дары и через пророческие сообщения. И пятидесятники и харизматы говорят об этом. Поэтому эти откровения и различные дары для них очень важны. Они говорят, если вы их имеете, то тогда вы можете достичь Божьих целей и достичь весь мир, чтобы по всему миру было пробуждение. Теперь вопрос, что говорит Библия об этом? И вновь пункт, что учит Библия о дарах благодати? И мы знаем, мы находим это в посланиях. В деяниях апостолов мы не находим этого. Естественно, мы находим определенные проявления даров в первоапостольской церкви, но само учение мы находим в первом послании к Коринфянам, 12 и по 14 главу. 1 Коринфянам, 12 глава. Мы прочитаем с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Мы знаем, что в те времена уже были случаи, когда люди утверждали, что они имеют пророческое слово, и все-таки хулили Господа Иисуса. Мы знаем, что где присутствует говорение на языках в пятидесятнических церквях, и были христиане, которые понимали этот язык, и они в большинстве своем свидетельствовали, что они, которые говорили на иных языках, говорили хулу на Господа Иисуса. Тогда уже это тоже происходило. И вот апостол Павел разъясняет, как усмотрены эти истинные дары Богом. Дары различны, 4 стих, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И в конце этой главы говорится с 28 стиха. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, а в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудотворные, также дары исцелений, вспоможения, управления, различные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? И мы ожидаем, что не все могут иметь такие дары». И дальше он говорит: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Павел здесь не говорит, что вы должны стремиться к говорению языками, но он говорит в 13 главе, что самое главное – вера, любовь, и это было важнее, чем какие-то откровения. Здесь мы видим очень важное высказывание. Библия говорит нам, что есть различные дары благодати. Какие находим мы дары благодати здесь? И мы в точности их можем разделить на три группы. Первая группа даров – это дары откровений. Слово, знание, пророчество, то есть Бог дал различным верующим в церкви откровения, определенное слово пророчества, и Дух дал им познание этого слова. Это были дары откровения. Спросим, для чего были раньше в церкви пророки, которые устно что-то говорили? Мы должны в ясности быть в этом вопросе. Во время Коринфянов верующие еще не имели Нового Завета. Может, у них было одно или два послания, может быть, одно или два Евангелия, но Новый Завет в полноте не был еще написан. Эти христиане были отделены от язычников и от иудеев. Они имели учение апостольское, определенные месяцы, может, смотря сколько апостол пребывал в этой церкви, но Библии у них еще не было. Письменно записанного слова не было у них еще, чтобы они могли знать, что Бог усмотрел вообще для верующих Нового Завета, как они должны себя вести в определенных ситуациях, что должны делать. И поэтому Бог, для того, чтобы учение апостолов двигалось дальше, через сообщение показывал, что является волей Божьей. Следующая группа даров, которые мы можем различить, это дары чудотворения. В то время Бог в церкви или в церквях давал некоторым верующим дары совершать чудеса. Например, исцеление, также и говорение на ином языке, потому что это тоже чудо, если человек не учил языка и вдруг начинает в полноте и в совершенстве говорить на нем. Это чудо. Третья группа – это дары назидательные. И о них в харизматических кругах вообще не упоминается. Это дар, который действует с первой церкви в первом столетии и до сегодняшнего дня. Это дары, которые служат для назидания церкви. Послание к римлянам, 12 глава, с 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благодетель ли благотвори с радушием». Очень интересно, библейское свидетельство о библейской церкви, были ли это менониты, были ли это люди, которые принимают крещение по вере, у них всегда присутствовали дары назидания, эти дары благодати. Дар пророчества, их существует в библейском понятии два различных. Есть общее пророчество, например, первое послание Коринфянам 14:3. «А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». То есть здесь не имеется в виду, что это пророк, который говорит какое-то откровение от Бога. Это пророчество происходит в каждой проповеди или в общении христиан, чтобы они друг друга ободряли, назидали друг друга через то, что они говорят. Но Дух Божий руководит ими. Мы переживали вместе с женой если у нас какая-то проблема или забота была, вдруг в проповеди или в разговоре говорит кто-то, и это не обращалось лично ко мне, но для меня становилось ясно, Господь дал мне ответ и помог мне. Это пророчество в таком направлении, и мы должны различать. Это пророчество, это еще не откровение. Откровение – это человек получает лично от Бога какое-то откровение и говорит его дальше, как Библия того требует. Это же пророчество, если мы, например, честны и стремимся, чтобы церковь получала назидание, мы знаем, что даже в каждой проповеди присутствуют ошибки. Бывает, что мы говорим и человеческое что-то, то есть мы можем видеть, что проповедь должна соответствовать Библии, Новому Завету, и, как нам Писание говорит, проверяйте все, доброе принимайте. То есть мы знаем, что в Откровении нет ничего человеческого, нет ни одной ошибки, потому что это Бог дал. А когда брат проповедует, то это еще не 100% совершенство. Мы должны проверять и разделять, и различать. И поэтому мы можем сказать, это мы примем, а это отложим в сторону. И это очень важный дар благодати. Есть дар, который должен присутствовать в церкви. Учение в слове, но и обличение, когда человек говорит к сердцу другого. Пророчество, где, например, кто-то в проповеди говорит о грехе. И вдруг одна душа видит, это же мой грех, он был обличен. То есть этот дар очень важен, и он присутствует в церкви до сегодняшнего дня. Например, служение диаконов, где есть в церкви служители, которые обходились бы без служителей, без диаконов, без братьев, сестер. Такая церковь не сможет выжить. Это тоже дар. Кто дает назидание церкви? В каждой церкви есть братья, которым Бог дал это качество учить. И Слово Божье защищает нас через это учение от различных лжеучений. Но мы нуждаемся и в обличении. В греческом обличение – это не значит, что именно обличать в чем-то человека. В греческом это еще обозначает ободрять. Поэтому, если человек говорит «будем верны Господу», «будем духовны», это ободрение для другой души, и церковь нуждается в таком даре. Дорогие, мой вопрос. Я знаю многих верующих, но они не любят, чтобы их кто-то обличал. Сегодня в Германии люди говорят, вы должны оставить меня в покое, занимайтесь своими делами, я как-нибудь выживу без вас. Люди не любят, когда их обличают. Но если мы не принимаем этот дар, то когда-нибудь мы отойдем с истинного пути, и нам будет очень трудно достичь цели. Хорошо, когда есть братья в нашей церкви, которые обличают нас, и чтобы мы со смиренным сердцем принимали это. Обличение – это еще не все. Мы нуждаемся в тех братьях, которые дают или раздают, то есть они не используют это для себя, но все отдают для Царствия Божия. Это очень важное служение. Дорогие, цените, если вы имеете таких братьев, которые имеют такие дары, это очень важное служение. Это очень тяжелое служение, где человек часто бывает в искушениях, но здоровая церковь всегда молится за своих служителей. И хорошо, если и молодые братья привлекаются к этому служению, чтобы они могли расти в этом служении, потому что пожилые братья потихоньку уходят из этого служения. Но мы знаем, что каждое служение, в первую очередь, нужно быть сердечным, благотворителем. Если, например, у кого-то траур, и в церкви есть человек, который с любовью относится к тем, кто находится в скорби, как хорошо это. Например, с кафедры я не могу показать, что я являюсь благотворителем, или, например, что я проявляю кому-то любовь. А вот если я пойду в дом, где скорбь, это дары, дары назидания, и они всегда были в церкви и останутся до конца. Еще одно место прочитаем. В первом послании Петра, 4 глава, с 10 стиха. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Мы являемся домостроителями. и дары благодати даны нам не для того, чтобы мы ими хвалились или гордились, чтобы их показывали. Нет, мы должны с полной ответственностью переживать их для того, чтобы церковь получала назидание. Очень важная мысль. 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Посмотрите, и это очень важно во всем учении о дарах Духа Святого. Чтобы Бог получал всю хвалу и славу, чтобы Бог был прославляем, а не человек. Господь достиг той цели, чтобы мы прославили Его. Мы знаем, у нас личных сил нет. Это только Господь может дать нам через Духа Святого. Теперь посмотрим внимательнее на эти дары, о которых очень много спорят. И харизматы утверждают, что они им принадлежат. Дары чудотворения. И посмотрим, что вообще учит Библия. Послание к евреям, 2 глава, прочитаем. Для чего нужны вообще дары, чудотворения или знамения? Послание к евреям, 2 глава, с 3 стиха. «То как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле». Мы знаем, Господь Иисус шел по Израилю и проповедовал. И те, кто Его слышали, это были апостолы, которые слышали из Его уст Евангелие. И мы читаем 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Теперь мы должны прочитать точно и внимательно. Очень много возникает проблем и неясностей, если мы не читаем внимательно в точности Слова Божие. Стоит здесь написано, что Бог постоянно будет давать эти знамения. Стоит написано, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами. То есть, мы знаем, что это уже законченное нечто. Послание к евреям было написано примерно в 66-67 году по Рождеству Христову. И написавший послание оглядывается назад и говорит, эти знамения и чудеса были во время проповедования Господа Иисуса Христа и апостолов. Точка. Для чего были они нужны? Они должны были подтверждать Слово. Бог свидетельствовал и говорил этим самым, когда происходили знамения, что это Слово вышло лично от Меня через эти чудеса. Было подтверждение тому. Бог дал свое засвидетельствование. И по своей воле, как Он хотел. Не сказал Бог, что каждый получит силы, кто хочет. Нет. В определенное время будет засвидетельствовано Мной Слово Мое через знамения и чудеса. Но некоторые пятидесятники говорят, вы критикуете Библию, и вы говорите, что Бог не может теперь творить чудеса. Нет, это неправда. Мы никогда не говорили, что Бог не совершает чудес. Мы знаем, что Бог совершает чудеса, и это длится вечность. Но не каждое чудо является знамением. Мы говорим о знамениях сейчас. Мы сами в своей семье можем видеть, что Бог может чудным образом исцелять. Но это не было знамением. Знамение – это всегда открытое, видимое чудо. Например, когда Господь Иисус был, были тысячи людей, были свидетелями тому, целая деревня или целый город. Они видели, как происходило, например, исцеление расслабленного. Тысячи видели этого человека, когда они шли в храм. Когда они приходили на праздник в Иерусалим, они видели, что расслабленный всегда просил милостыню. Он был известен всему городу, и вдруг этот человек ходит. Годами он там сидел и просил милостыню. Это было знамение и чудо, которое видели тысячи тысяч людей, пришедших в Иерусалим. Можете видеть разницу в этом? Бог творит чудеса, но Он не всегда творит знамения. Открытые проявления чудес совершаются не всегда. Второе свидетельство текста, где пятидесятники говорят: «Смотри, здесь стоит написано, а вы это отвергаете». Евангелие от Марка, 16 глава, с 14 стиха. Господь Иисус воскрес из мертвых, открылся своим ученикам, женщины видели его у гроба, ученики еще не хотели верить, и мы знаем эту ситуацию. И теперь мы читаем: «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере. Господь Иисус сам пришел к своим ученикам и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру». Кому он сказал это? К одиннадцати. «И сказал им: идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это знамения, о которых пятидесятники всегда говорят. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействовании и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Теперь трезво рассмотрим то, что здесь стоит написано. Кому сказал обличение Господь? Кого упрекал он? Одиннадцать. И он сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кому относилось это? Задание к одиннадцати апостолам. Читаем дальше. Кто будет веровать и креститься, то есть тому, что будет проповедоваться, спасен будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Это будут те, которые поверят Евангелию, которое будут проповедовать одиннадцать учеников. Почему мы можем сказать, что это относилось только к апостолам? Эти последние стихи, которые мы читаем, они прекращаются. Мы прочитаем еще раз. «Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли». Кто это был? Одиннадцать. Ни один из других человеков. «А они пошли и проповедовали везде». Многие люди скажут: ведь это относилось ко всему миру, и он еще не закончен до сих пор. Одиннадцать не могли это совершить. Откуда мы знаем? И что знаем, где был Варфоломей, где был Матфей? О многих апостолах мы не знаем ничего. Мы знаем только, что они не были больше в Иерусалиме. Но следы, например, остаются в Китае и в Индии. И я верю, что это достигло и Америки тогда, и всего мира. Мы не знаем этого. Но стоит написано, это было исполнено, то, что Господь им заповедал. То есть, было сказано, как будто это уже произошло, случилось. Заповедь, которая стоит в Матфея 28, она действует и по сей день. А в 20 стихе от Марка стоит: «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». То есть, здесь в проходящей форме говорится об этом, что это уже было, и они пошли и проповедовали везде. И через деяния апостолов это подтверждается. Мы находим все проявления даров Духа Святого в деяниях апостолов. Все исполнилось. Но это было особенное задание одиннадцати апостолам. И эти знамения были закончены с ними, когда они исполнили это задание. Если, может быть, некто не может верить в то, что Евангелие было проповедано всему творению, Павел говорит в послании к Колоссянам, Колоссянам 1:23: «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». То есть Павел говорит своими словами, что возвещено всему творению поднебесной. То есть одиннадцать апостолов то задание выполнили. Посланием мы видим это. И в Евангелии от Марка 16 главы, мы видим, что то задание апостолы исполнили. В Матфея, 28 главе, 18 стих, говорит Господь, «Почти то же, но не совсем то». «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века». То есть, здесь говорится о том, что то, что будет происходить, не закончится. Разве закончился век сей? Стоит написано, «Я с вами во все дни до скончания века». Послание к евреям, Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея являются свидетелями того, что то, что сказал Господь в Марка, закончилось. Например, простой пример. Павел пишет к Трофиму, которого оставил больным, пишет к нему письмо. Мы видим, что дары исцеления присутствовали для ограниченного времени. И Слово Божие подтверждает это. И когда все было исполнено, дары чудотворения прекратились. Матфея, 10 глава, это тоже еще любимый текст пятидесятников и харизматов. И мы прочитаем. И тогда многие пятидесятники станут очень маленькими в своих собственных глазах. Матфея, 10 глава, 5 стих. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите». И в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Пятидесятники говорят, смотрите, вот это как раз то и есть. Мы изгоняем бесов, у нас воскресают мертвые. А дальше, если они будут внимательны к слову, то все харизматики и пятидесятники должны купить билет в Израиль и лететь туда, потому что Господь здесь, в этом слове, говорит, не идите к язычникам, только погибшим детям Израилева. Почему? Потому что задание Господне было к 12 апостолам не для нас. Они должны через чудеса были свидетельствовать, что Мессия пришел в Израиль. Потому что пророк говорит, когда придет Мессия, то расслабленные начнут ходить, и глухие будут слышать, слепые видеть. И это обетование, Слово Божье, Мессия должен был исполнить для народа израильского, чтобы народ мог иметь свидетельство, действительно, Царство Божие среди нас, Мессия пришел к нам. Но они видели эти чудеса и не поверили. Понимаете это? Это было для Израиля, не для язычников. Это должны были делать ученики Господни, потому что обетование должно исполниться. И если мы переведем это в точности и рассмотрим это, то тогда пятидесятники должны это давать бесплатно, если они это совершают. Но мы знаем, как они жадны на деньги. Один проповедник из них в Гамбурге проповедовал о деньгах 1,5 часа. Они являются обманщиками, и мы знаем, что дары, которые они имеют, они фальшивы. Мы знаем из этого текста, что для апостолов и для засвидетельствования о Мессии эти дары проявлялись. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, знамения и чудеса, которые в первое время происходили, они были очень важны и были записаны, но поздние генерации, они уже не нуждались в этих знамениях, потому что слово само свидетельствовало об этом, и апостолы его записали, и они должны были верить этому записанному слову. Очень просто. Пока слова не было, были дары, и апостолы записывали их для того, чтобы учить учеников дальше. им не нужно было больше уже этих знамений и чудес. И здесь мы видим в Писании об этих чудесах. Теперь дары откровений, слово познания в Новом Завете, кроме апостолов, мы видим, есть пророки. Думали ли вы об этом? Не каждая книга Нового Завета написана апостолами. Например, Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, Деяния апостолов, послание к евреям и послание Иуды. Это были пророки, которые писали, пророки Нового Завета. Мы знаем, что это писание было постепенно дано с годами. Апостол Павел начал примерно в 50-х годах служить, и были написаны послания, но не все было открыто через апостолов еще церкви. В это время Бог дал через пророков откровение, чтобы церковь имела ориентацию правильную. Были ли усмотрены эти служения пророков навсегда? Как выглядит это в нынешнее время? И здесь мы можем в некоторых местах прочитать послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Здесь я вижу, что здесь не имеется в виду, что апостолы являются фундаментом церкви, то есть люди. Основание, которое положили апостолы и пророки, это Новый Завет. Он ими был дан церкви. То есть это новозаветные пророки, не старозаветные, имеются здесь в виду. И этот фундамент был однажды только положен. Если мы строим, например, дом, то мы же не строим всегда новые фундаменты. Мы однажды ложим фундамент и потом начинаем строить дальше. Точно так же, как и в начале церковь начала строиться, апостолам было и пророкам дано слово для того, чтобы утвердить церковь. Но для того, чтобы духовно это понять в отношении пророчеств, это очень серьезное слово в Откровении, 22 глава. И мы знаем, что Откровение — это последняя книга Библии, и она была написана последней. Первая книга Моисея или Бытие была написана в начале, как человек был сотворен, как человек впал в грех. Откровение — это заключительная книга, где уже все совершилось, где Бог уже через тысячелетия привел к концу то, что Он достиг цели, что Он был прославляем и будет прославляем, и что однажды будет суд. И мы читаем Откровение 22:18. «Я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Это святое предупреждение. Вы слышите, что пророчество Божье заканчивается здесь. И всякий, кто придет после и начинает открывать уста и говорить: «Я пророк, и у меня есть новое слово от Бога к вам», — это обманщик и лжепророк, который хочет совратить церковь. Бог не хотел, чтобы мы от каждого болтуна начинали садиться и проверять, это действительно пророк или это лжепророк. Бог ясно и конкретно говорил и прекратил говорить. Первая глава, первый стих. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну». Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Как он говорил? Через Сына. Он говорил через апостолов и пророков. То есть все, что Бог хотел, чтобы мы знать могли, Он это дал. И в Библии все записано, в Новом Завете записано от начала все, что мы должны знать. Не все стоит написано. Есть много вещей между небом и землей, которые мы даже не можем понять. Мы ограничены нашим умом. Но Бог из мудрости заключил их от нас. Были всегда еще христиане, которые хотели знать больше. Здесь были, например, в Германии пиетисты, Михаэль Ган, которые проповедовали о всемирном примирении. Они говорили, что они видели видение, как Бог в точности сотворил весь мир. Дьявол хочет нас совратить и пытается нам преподнести, что мы можем больше что-то знать, но мы должны бояться получать из другого источника нечто, потому что Библия совершенна. Второе послание к Тимофею, что пророчество закончилось, это место подтверждает, в послеапостольское время. 2 Тимофею 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Что же делают пятидесятники теперь, если они говорят, у нас есть пророки? Библии недостаточно. Это же старая книга. Откуда мы можем знать, как Бог думает сегодня и что Он хотел бы сказать церкви? 2 Тимофея 3:17 мы видим, что Писание дано для того, чтобы человека полностью совершить и сделать совершенным. Человек не нуждается больше ни в каком прибавлении. Он полностью приготовлен в полноте для любого доброго дела. Нуждаемся ли мы еще в каком-то пророческом сообщении, если у нас есть полная Библия? Место говорит нам, мы не нуждаемся в этом. Писание дает нам все. Все, в чем мы нуждаемся. Мы должны ее изучать и получать назидание от нее. Если мы полусонными листаем страницы, мы ничего не узнаем. Мы должны тратить время, мы должны сравнивать, молиться о местах и вновь углубляться. Многие люди этого не делают, ведь им проще слушать пророка, который говорит, «Так говорит Господь». Тогда человек вводится в заблуждение. Всякий, кто изучает Слово и кто хотел бы следовать полностью по Слову за Господом, он все получает из Слова Божия полностью. Горе тому, кто сейчас сообщает или пытается сообщать церкви пророческие слова и пытается какими-то знамениями подтверждать их. Харизматы и пятидесятники говорят, слушай Слово не только из Библии, но и что говорит пророк. Например, если мы вспомним Рика Джойнера, который говорил, что будут массовые пробуждения, снова апостолы будут новые, это лжеапостолы. Если мы посмотрим на дары откровения и на дары знамений, то вместе еще посмотрим первое послание к Коринфянам, 13 глава. Истолкование этой главы очень спорно, что вообще стоит в этой главе. Если мы сейчас все, что мы слышали, применим для того, чтобы понять эту главу, мы прочитаем с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Здесь ясно написано, что пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И это естественно и логично, потому что если это ограничено временем, если бы коринфяне сказали, что через 2000 лет это будет упразднено, это бы не было аргументом, если бы это здесь было стояло, написано. Но мы имеем другие аргументы, например, 12 главе мы знаем, что стоит написано. Павел имел в виду, что познание упразднится. Он имел в виду, что, например, еще когда он писал это послание, еще остальные послания не были написаны. Они не хватали, например, послания Колоссянам и другие. У них не было еще такой ориентации. Им часто передавалась устная проповедь. И поэтому это устное сообщение, оно упразднится. Мы не будем в этом нуждаться. И, например, как здесь стоит написано, что мы знаем отчасти. То есть люди имели только маленькие кусочки от картины. И через апостолов и пророков были показаны прямые линии. И эти пророчества, это были только маленькие частички, но не весь план Божий. А когда наступило уже совершенное, тогда эти кусочки были убраны в сторону. В греческом слове стоит написано «совершенное» означает «и полное». То есть, это предложение, которое здесь написано, что с пришествием совершенного упразднится то, что отчасти. Например, этот перевод обозначает, если, например, слово имеет несколько значений, то они располагают его так, какое слово правильнее подходит к смыслу. И вот здесь о совершенном и о познании отчасти. Для меня ясно, что здесь значит совершенное, естественно, всегда заменит то, что отчасти. Например, план Божий тогда церкви знали еще частично. Они полной картины еще не имели об этом. И теперь Павел пишет им о том, что когда будет полная картина, полный план Божий известен вам, то то, что отчасти, то, что маленькой частицей является, будет отложено в сторону. И это слово, которое здесь написано, относится к полному написанному Писанию. И он им говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Например, если ученик приходит, он не может, например, с самого начала уже поступать самостоятельно, он слушает своего мастера. Но когда он уже в учении продвинулся дальше и изучил свою профессию, тогда он может и самостоятельно уже поступать. Также и здесь Павел объясняет: если вы знаете только частичку из плана Божия, то вы не можете самостоятельно поступать, потому пророки говорят вам дальше, как поступать нужно. Но когда уже совершенная явилась полная Библия, тогда отпала необходимость в этих пророках. 12 стих не так легко понять. Пророки часто использовали какие-то картины. Например, говорили о животном. Петр, например, видел спускаемое полотно с этими животными. Бог хотел этим сказать, что я хочу очистить язычников. Тем самым он видел это видение. Для него это было не совсем понятно, и он думал, что это обозначает. То есть многие сообщения пророков были немножко загадочны и говорились не ясным словом. Павел не пророчествовал, но он учил. Он говорил: это план Божий, вы во Христе, Христос в вас и так далее. Он им показывал конкретные вещи и говорил ясно. И мы должны видеть, в Библии мы видим, что Бог показывает нам не загадками, а полной открытости. Он нам открывается. И вы знаете, например, проблему, когда мы говорим через третьего человека. Я говорю жене: скажи брату моему, что я думаю, что это так и так. Моя жена, естественно, передаст не в точности то, что я имел в виду. Если же мы лицом к лицу говорим, то не возникает никаких неясностей. Здесь и имеется это в виду. Если я смотрю в Библию, то я лицом к лицу вижу Бога, как Он мне открылся в Слове Своем, и здесь нет никакого сомнения. Если Бог говорит, я милостив, то Он милостив. Конечно, я его не могу видеть моими человеческими глазами. Поэтому я так думаю, что в 12 стихе это имеется в виду. 13 стих. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Мы знаем, что пророчество и все остальное прекратилось после апостолов, но в 12 стихе мы читаем: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, но тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Когда Господь придет, Он найдет ли веру, надежду и любовь? Когда Господь придет на эту землю, будем ли мы нуждаться в вере? Нет, мы его уже видим. Будем ли мы нуждаться в надежде? Наша надежда исполнилась, Господь пришел на то, что мы надеялись. Надежда, которая исполнилась, она уже не является надеждой. Библия сама показывает нам, что эти дары будут убраны, но остается вера, надежда, любовь, доколе церковь будет на этой земле. Это еще не вознесение. Это значит, дары определены для определенного времени. Дары пророчества, чудотворения и все остальные нуждались церковь и ученики только до того времени, пока не было полностью заключенного Слова Божие. И доколе Евангелие не было проповедано, были проявления сил. Но часто этого как раз люди не видят, что знамения и откровения, которые происходят сегодня, они не библейские. Это всего лишь фальшивка. И мы должны это внимательно с вами рассмотреть. Везде, где в Библии говорится о последнем времени, и где идет речь о пророчестве и о знамениях, везде предупреждается, что это ложные знамения. Мы уже многие места читали. Матфея 24, 1 Иоанна, о том, чтобы мы проверяли духов, потому что много лжепророков вышли в этот мир. Но мы прочитаем еще место, Матфея 24, где мы предупреждаемся о ложных знамениях последнего времени. Матфея 24, 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Здесь идет совращение. 2 Фессалоникийцам 2. Еще более серьезное слово, которое мы должны со вниманием принять. С 7 стиха. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие, то есть Антихриста, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Это те же слова, которые говорятся Богом, что в Деяниях апостолов Бог дал знамения и чудеса, чтобы подтвердить слово свое. Антихрист будет показывать силу свою для того, чтобы подтвердить свое ложное учение, чтобы совратить. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет Бог им действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Бог допускает, как суд, заблуждение, потому что люди отвратились от слова Его. Бог всегда посылает, как суд, заблуждение. Это суд Божий, Он должен начаться, Он придет на мир. И суд, мы знаем, начинается с Дома Божия. И в мире еще будет заблуждение очень сильное. И третье предупреждение мы читаем в Откровении, 13 глава, 13.11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые давно было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть, последнее время это движение чудес, это не христианское движение, а движение из ада. Это соблазн, оно не истина. Бог дал свои знамения и чудеса уже давно. Сейчас они исходят от сатаны. И великая нужда, что многие-многие верующие не распознали этого. Я хотел бы коротко напомнить еще, что в знамениях мы сами можем увидеть, если мы будем трезво их проверять. Мы увидели, что настоящее говорение на иных языках, оно относилось к иудеям, а не истинное, оно совращает только верующих. Ведь тогда они говорили на иных языках просто различных народов. Сейчас же это происходит в экстазе, и этот язык никто не понимает, потому что это чаще всего даже не язык, а просто какое-то бормотание. Поэтому держитесь подальше от этих обманщиков. Дары исцеления, которые были библейскими, они были для неверующих. Найдите, например, чтобы истинный верующий был исцелен в то время. Сейчас же, наоборот, исцеляют большинство верующих для того, чтобы их совратить. Мы знаем, что Господь дал нам молитву, чтобы мы молились об исцелении. Но Иаков говорит, если кто-то болен, призовите пресвитеров. Мы можем молиться друг за друга. Бог и сегодня исцеляет. И мы переживали это. И мы хотим возблагодарить Бога. Я не хочу сказать, что Бог не совершает чудес, но знамений Он не совершает, особенно через этих чудотворцев, так называемых, которые таковыми не являются. Например, в Америке один врач многие года наблюдал за этими чудотворцами, которые исцеляли. И у них есть бюро, и он попросил, чтобы они дали подтверждение врача, что это исцеление на долгое время наступило. Ни один из них не мог дать этого подтверждения. Ясно, если у кого-то болела спина, постоянно боли в спине, и вот он приходит в такое собрание, и у него исчезают боли. Но может случиться, что если врач дает вам, например, говорит, что это лучшее лекарство, а дает всего лишь обыкновенный сахар, человек тоже исцеляется. Харизматы не могут тоже исцелять. Есть лжезнамения и лжечудеса. И часто удивляешься, когда сообщают, что у экстремальных харизматов, например, люди, через какое-то чудо, их нормальные зубы превращаются в золотые. Разве это от Бога? Разве вкладывает Бог людям золото в уста? Это ужасно. И дьявол обманывает людей. И таких лжечудес очень много. Бог дал зверю, как мы читали в Откровении, такую силу, что он совершал чудеса и даже огонь с неба сводил. Но это не было от Бога. Он допустил только это. И эти все чудеса – это только обман. И часто люди, сидящие в каталке, которые не могут ходить, им говорят, ты исцелен, вырывают его из каталки, он проходит пару шагов, и это снимают и показывают везде. Но мы знаем, что это большинство обман. И мы знаем, что вечность показывает и покажет. Например, когда Господь Иисус исцелял кого-то, люди сразу становились исцеленными, и не было никакого сомнения. Лжеисцелители, у них очень часто не достигают они такого результата. Также пророки, дорогие, библейский пророк, если он открывал уста и говорил откровение, то это 100% совпадало. Это была истина, которая была получена от Бога. И в Библии написано очень серьезное слово. Во Второзаконии Господь говорит, что если выйдет пророк и будет пророчествовать, и не сбудется это. Он пророчествовал ложь во имя Господа, и он должен был быть побит камнями. Я знаю из движения пятидесятников и харизматов очень много лжепророчеств. Пророческое движение – ложь. Мы знаем, что, например, они говорят, он говорит, в зале здесь сидит женщина, ей 30 лет, у нее например, была авария. Никто не знает, что было с этой женщиной, но он знает это. Но это всего лишь навсего оккультизм. Это не что-то новое, но все эти пророчества неправда. Пророки говорят, да, что-то часть Божья истина, но подмешивается и человеческое. Вы должны сами различать, но это обман, полный обман. Библейский пророк, он был полностью инспирирован Богом, иначе он не был пророком. И лжепророки харизматов, они говорят, я получил от Бога, но если не случилось, он говорит, извините, я ошибся просто. Вы не должны принимать это полностью за истину. Но люди часто принимают этот обман и хотят быть обмануты. Когда они слушают это слово, им нравится, потому что это ублажает их уши. Для плоти, для старого Адама, это намного приятнее, чем Библия. Библия говорит, что ты должен отказаться от своего «я», взять крест на себя и нести его. Это для них не очень приятное Евангелие. Они говорят, Бог для великого тебя предузнал. Например, пророчество было, которое я слышал. Я не знаю, эта женщина была покаявшаяся или нет. Бог говорит ей, Бог пошлет тебя в дальние страны. Ты будешь Евангелие другим сообщать и будешь совершать чудеса, и люди будут приходить к вере. Когда я ее однажды увидел, это была обыкновенная женщина, домработница, имела двух детей, и она никуда не уезжала и ничего не делала для Господа. Но она верит этому пророку. Если бы она это действительно приняла от всего сердца, она бы сообщила другим, что это обман. Человеку нравится, когда ему говорят приятное и великое. Но Библия говорит нам истинные и конкретные вещи. Слово нас призывает, чтобы мы отвергли себя и следовали за Господом. И мы должны быть внимательны и всякие эти лжепророчества отвергать от нас. Мы прочитаем еще Деяния апостолов в заключение, 20 глава. Это наш ответ, 29 стих. С 28 даже прочитаем. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учению за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот то, в чем мы нуждаемся, Слово благодати Его, библейское Слово, это дает нам назидание, а не лжепророки с их словами и с их знамениями и чудесами. Это путь, который мы должны идти и его держаться. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих по 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И на это мы должны обратить внимание. Не лжепророков должны мы слушать, а на пророческое слово Писания. Посмотрите, на это мы должны обратить внимание. Не на лжепророков, мы не должны их слушать. Мы знаем, что есть чистое пророчество, которое стоит записано в Писании. Как долго уже мы имеем Писание? До пришествия Иисуса Христа действует слово пророческое. Мы должны в простоте держаться твердо этого слова. Мы знаем, что его записали мужи, которые были движимы Духом Святым. И это основание для нас, чтобы мы, дело веры наше, могли совершить победоносно, доколе Господь не придет за нами. Пусть Господь дарует нам благодать свою. Аминь.